Вдова Смэг, должно быть, ждала у окна, потому что только Тим подвел прихрамывающую Битси к крыльцу, несмотря на свое нарастающее беспокойство, последние полмили он прошел пешком, чтобы поберечь Мулиху. Сэй Смэг сразу выбежала ему навстречу.
Слава богам, твоя мать уже на три четверти уверилась, что тебя нет в живых. Идем в дом. Скорее, дай ей услышать твой голос и ощупать тебя.
В полной мере страшный смысл этих слов открылся Тиму позднее. А пока что он привязал Битси рядом с лучиком и поспешно поднялся на крыльцо.
А как вы узнали, что надо приехать к ней, Сэй?
Вдова повернулась к нему лицом, которое, если принять во внимание вуаль, трудно было назвать настоящим.
Ты уж не головой ли повредился, Тимати? Ты проскакал мимо моего дома, подгоняя мулицу изо всех сил. Я не могла понять, куда это ты направился так поздно. Ты еще и в сторону леса. Вот и пришла узнать у твоей матери. Ну, идем же, идем. И постарайся говорить веселым тоном, если ты ее любишь.
Вдова провела его через гостиную, где слабо горели две масляные лампы. В маминой спальне на тумбочке у кровати тоже горела лампа, и в ее тусклом свете Тим увидел, что мама лежит вся в бинтах. Лицо забинтовано, шея тоже, повязка на шее потемнела от крови. Услышав шаги, Нелл села на постели и принялась озираться с совершенно безумным видом.
«Это кто? Келс? Если Келс, не подходи. Тебе мало того, что ты сделал?»
«Это я, мама».
Она повернулась к нему и протянула руки.
«Тим, иди ко мне».
Он опустился на колени рядом с кроватью, наклонился к маме и, обливаясь слезами, покрыл поцелуями ее лицо в тех местах, где его не скрывали бинты. На Нелл была все та же ночная рубашка, но теперь ткань на груди и на шее стала жесткой от запекшейся крови. Тим видел, как отчим ударил маму кувшином, а затем принялся избивать кулаками. Сколько раз он ударил ее, Тим не знал. И сколько ударов его горемычная мама получила потом, уже после того, как видение в серебряной чаше исчезло. Тим понимал, маме еще повезло, что она вообще осталась жива, но после какого-то из этих ударов, скорее всего, кувшином по голове, она ослепла.
«Удар вызвал сотрясение»,
— сказала вдова Смэг. Она устроилась в кресле качалки Нелл. Тим сидел на кровати и держал маму за левую руку. На правой руке было сломано два пальца. Вдова Смэг наложила на них лубок, сооруженный из щепок, предназначенных на растопку, и фланелевых лент, оторванных от еще одной ночной рубашки Нелл.
«Я уже видела такое раньше. В мозгу образовался отек. Возможно, когда он спадет, ее зрение вернется».
«Может быть»,
— мрачно повторил Тим.
«Захочет Бог, будет и вода, Тимати».
«Теперь вся наша вода отравлена, и вовсе не боги ее отравили»,
— подумал Тим. Он открыл было рот, чтобы высказать эту мысль вслух, но вдова Смэг покачала головой.
«Она заснула. Я дала ей травяной настой, не очень крепкий. Побоялась после всех этих ударов по голове. Ну, хватило и такого. Могло и не хватить».
Тим посмотрел на маму. Лицо страшно бледное, все в мелких капельках крови, как будто в веснушках. Потом повернулся обратно к своей учительнице.
«Она же проснется, да?»
«Захочет Бог, будет и вода»,
— повторила вдова. А потом уголки призрачных губ под вуалью чуть приподнялись. Это, наверное, была улыбка.
«А в этом случае, я думаю, вода будет. Твоя мать сильна».
«Можно мне с вами поговорить, Сэй? Я просто взорвусь, если не поговорю с кем-нибудь».
«Конечно. Давай выйдем на крыльцо. Я останусь сегодня у вас, если ты не против». «Не против? Если нет, то, пожалуйста, отведи лучика в стойло».
«Да»,
— сказал Тим. Теперь ему стало чуточку легче, и он даже смог улыбнуться.
«Я говорю вам спасибо».
На улице было тепло. Вдова села в кресло-качалку, в которой большой Рос любил сидеть на крыльце летними вечерами.
«Кажется, ледовей не за горами. Назови меня чокнутой. Не ты первый, не ты последний, но такое у меня предчувствие».
«А что это, Сэй?»
«Не бери в голову. Ерунда это, скорее всего. Если, конечно, ты не увидишь, как сэр Дрокин танцует при свете звезд или поднимает мордочку и смотрит на север. В этих краях ледовей не было с тех пор, как я была малюткой. А было это давным-давным-давно. Тревожит ли тебя только то, что это чудовище сделало с твоей мамой? Или же у тебя что-то еще на душе?
Тим вздохнул, не зная, с чего начать.
Я вижу у тебя на шее монета, которую, кажется, я видела раньше на шее твоего отца. Начни с этого. Но сперва нам нужно обсудить еще кое-что. Как нам защитить твою маму? Я бы послала тебя констеблю Говарду. И плевать, что уже поздно. Но когда я проезжала около его дома по дороге сюда, то увидела, что свет не горит, а все ставни закрыты. Ничего удивительного. Все же знают, что когда в Листву приезжает сборщик податей, Говард Тасли всегда найдет предлог, чтобы потихоньку смыться. Я уже старуха, а ты все еще ребенок. И что мы будем делать с Бёрном Келсом? Вздумай он явиться сюда, чтобы завершить начатое.
Тим, который больше не чувствовал себя ребенком, положил руку на пояс.
Сегодня ночью я нашел не только папину монетку.
Он достал из-за пояса топор Большого Росса и показал вдове Смэк.
Он тоже папин. Пусть Келс только попробует сюда вернуться. Я вобью ему в голову этот топор.
Вдова Смэк начала было возражать, но увидела глаза Тима и тут же сменила тему.
Рассказывай все до последнего слова.
Когда Тим закончил, как велела вдова, он рассказал все до единого слова, не забыв упомянуть и о том, что мама говорила о человеке с серебряной чашей, который ни капельки не изменился за столько лет. Сейсмэк какое-то время молчала, хотя ночной ветерок шевелил вуаль, и поэтому казалось, что старая женщина тихо кивает головой.
А ты знаешь, она права,
наконец проговорила вдова.
Этот таинственный человек не постарел ни на один день. И сбор налогов для него не работа, а хобби. Он у нас человек многих хобби, знаешь ли, многих увлечений.
Она поднесла руки к лицу, скрытому под вуалью, задержала на несколько секунд, как будто рассматривая свои пальцы, а потом опустила руки и сложила их на коленях.
Они не дрожат,
решился заметить Тим.
Нет, сегодня нет. И это хорошо. Ведь мне же сидеть всю ночь у кровати твоей мамы. А ты, Тим, устроишься за дверью на тюфяке. Будет неудобно, но если твой отчим вернется, тебе придется подкрасться к нему сзади, чтобы у тебя был шанс одолеть его. Не очень-то похоже на храброго Билла из сказок, а?
Тим стиснул кулаки так, что ногти впились в ладони.
Этот гад именно так и убил папу. Ничего другого он не заслуживает.
Вдова взяла его за руку и ласково разжала кулак.
Он, наверное, уже не вернется. А если посчитал, что покончил с ней, так и подавно. Ведь было столько крови.
Скотина!
Хрипло и глухо выдохнул Тим.
Он, скорее всего, лежит где-то пьяный. Завтра пойдешь к Широкому, Питеру, Косингтону и Капуше Эрни Марчли, ведь твой папа лежит сейчас на их делянке. Покажи им свою монету и расскажи, где ты ее нашел. Они наберут еще людей и отправятся на поиски Келса. А когда найдут, отведут в тюрьму и посадят под замок. Не думаю, что поиски займут много времени. А когда протрезвеет, то будет утверждать, что ничего не помнит. И это может быть правдой, ибо иногда спиртное накрывает разум мужчины черной пеленой.
Я пойду с ними.
Нет, нечего мальчику там делать. Хватит и того, что сегодня ночью тебе придется стоять на страже с папиным топором. Сегодня ты должен быть мужчиной. Завтра ты снова будешь мальчиком. А самое место для мальчика, маму которого сильно покалечили, это у ее кровати.
Сборщик налогов сказал, что он задержится на тропе железных деревьев еще на несколько ночей. Может, мне надо...
Пальцы, которые только что ласково разжимали его кулак, впились в Тиму запястье так, что ему стало больно.
Даже не думай. Тебе мало того, что он уже натворил.
Вы что это хотите сказать? Что это все из-за него? Но ведь это Кэлс убил папу, и маму избил тоже Кэлс.
Но именно сборщик дал тебе ключ. И неизвестно, что он сделал еще. Или сделает. Представься ему такой шанс. Ибо там, где ступает его нога, он сеет раздор, разруху и плач. Сеет так давно, что трудно себе представить. Думаешь, люди боятся его только из-за того, что он пустит их по миру, если им нечем будет платить налоги? Нет, Тим, нет.
Вы знаете, как его зовут?
Нет, да и не нужно, потому что я знаю его сущность. Это живая погибель. Однажды, после того, как он сотворил здесь кое-что такое, о чем мальчику рассказывать нельзя, я пообещала себе узнать о нем все, что смогу. Я написала письмо важной леди, которую я знала когда-то в Галааде, женщине на редкость благоразумной и красивой. Заплатила курьеру кругленькую сумму серебром, чтобы тот отвез его. И привез ответ, который моя подруга по переписке умоляла меня сжечь. Она рассказала, что когда сборщик подати из Галаада не развлекается сбором податей, работой, которая сводится к тому, чтобы слизывать слезы с лица рабочего люда, он служит советником группы дворцовых лордов, которые называют себя Советом Эльда. Хотя о своем кровном родстве с Эльдом заявляют лишь они сами. Он слывет великим магом. И что-то, наверное, в этом есть. Ибо ты сам видел эту магию в действии.
Да, видел.
Подтвердил Тим, вспомнив о чаше с водой. И о том, как сей сборщик налогов становился как будто выше ростом, когда сердился.
Моя осведомительница рассказала, что ходят слухи, будто бы это сам Мерлин, тот самый Мерлин, который был придворным магом у самого Артура Эльда. Ибо, говорят, Мерлин вечен и идет по времени вспять. От самой мысли об этом голова раскалывается, ведь это противоречит всем законам природы.
Но ведь Мерлин был белым магом, то есть так говорится в легендах.
Те, кто утверждают, что под личиной сборщика скрывается Мерлин, говорят, что его обратила козлу колдовская радуга, доверенная ему в те дни, когда Эльдово королевство еще не пало. Другие считают, что в дни своих странствий после падения королевства он наткнулся на некие артефакты древних, которые сперва очаровали его, а потом очернили его душу. Говорят, случилось это в бескрайнем лесу, где он живет и поныне в доме, в котором остановилось время.
«Как-то не верится»,
— сказал Тим. Хотя его заворожила сама мысль о волшебном чертоге, где не движутся стрелки часов, и время застыло навечно.
«Хрень, ясное дело»,
— воскликнула вдова и тут же добавила, заметив потрясенный взгляд Тима.
«Ты уж прости, но иногда только грубости выручает. Даже Мерлин не может быть в двух местах сразу. Ну, не может он одновременно бродить по бескрайнему лесу на одном краю Северного Баронства и служить советником лордов и стрелков в Галааде на другом. Нет, сборщик не Мерлин, но он маг. И притом темный. Так сказала леди, которую я когда-то учила, и я этому верю. Вот почему тебе больше не следует к нему приближаться. Какого бы добра он тебе не предложил, все ложь».
Тим обдумал услышанное, а потом задал вопрос.
«Сэй, а вы знаете, что такое сикхэ?»
«Конечно. Саи — это феи, которые, говорят, живут в глубине лесов. Этот темный человек говорил о них?»
«Нет, бы не соломенный Уильям рассказывал на лесопильне. Почему я соврал?»
Но в глубине души мальчик знал, почему.